Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выдвижение фильма Никиты Михалкова «Цитадель» на премию «Оскар» от России. Отмена приговора предпринимателю Алексею Козлову. Решение Европейского суда по делу ЮКОС против России. Выступление министра транспорта России в Госдуме после нескольких катастроф. Снижение кредитного рейтинга Италии. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Кандидатом на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм от России в этом году будет вторая часть дилогии Никиты Михалкова «Утомленная солнцем. Цитадель». Об этом стало известно вчера вечером после заседания российского «Оскаровского комитета». В числе претендентов также рассматривались фильмы «Елена» Андрея Звягинцева и «Фауст» Александра Сокурова, который на прошлой неделе завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля. Как сообщается, решение отдать предпочтение «Цитадели» было не единогласным. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
В российский «Оскаровский комитет» входят Владимир Меньшов, Никита Михалков, Владимир Наумов, Глеб Панфилов, Карен Шахназаров, Владилен Арсеньев, Сергей Лазарук, Клим Лаврентьев, Николай Лебедев, Лев Анинский, Людмила Савельева, Кирилл Разлогов. Голосование было тайным, и часть участников отдали свои голоса по доверенностям, что вызвало у наблюдателей некоторые сомнения в результате, тем более, что на этот раз у Михалкова были сильные конкуренты. Председатель комитета Владимир Меньшов отказался подписывать протокол заседания и, по данным прессы, потребовал физического присутствия всех членов комитета при голосовании, а не передачи некоторыми из них доверенности, как это было вечером в понедельник. Правда, надо напомнить, что срок подачи заявки от страны истекает 1 октября. Прокомментировать решение Оскаровского комитета и его собственную позицию я попросила Владимира Меньшова.
Кроме того, что комиссия проголосовала, я не подписал, отказался подписать протокол.
И свои мотивы никаким образом вы пока не будете открывать?
Как? Я сказал. Я считаю, что это неверное решение, которое, собственно говоря, мне никто не мог даже из комиссии подсказать. Но какие аргументы вы за приводите в этой истории, когда нету ни зрителей, ни критики, ни международного признания? По какой причине мы считаем эту картину лучшей? Там есть другие, лучше, на мой взгляд, по крайней мере, чище, что называется. В частности, Елена, Фауст, да, вот в этом году как раз хороший урожай.
Владимир Валентинович, а скажите, как теперь будут развиваться события?
Откуда я знаю? Мяч на их стороне. Будем ждать.
С большей определенностью о дальнейшем развитии событий высказался глава гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен. Прежде всего, он обратил внимание на то обстоятельство, что «Оскаровский комитет» формировался самим Михалковым и поэтому чувствует себя ему обязанным.
«Цитадель» — откровенно слабый фильм. Меньшов совершенно правильно, значит, заявил, что он провалился в прокате и вызвал очень резкую реакцию критики. Чуть-чуть менее резкую, чем первая серия, но как бы достаточно. Поэтому это просто нонсенс на самом деле. «Елена» Звягинцева — гораздо более сильная картина, гораздо более сильно прозвучавшая на международном уровне. Я знаю, что с точки зрения «Оскаровского комитета» именно она была наиболее сильной. Поэтому, я надеюсь, что они это переиграют, но как-то, значит, сильно в этом сомневаюсь. Вот комитет находится, значит, целиком в руках Михалкова, и какие-то там, значит, шевеления становятся маловероятными. Но Меньшова мой респект и уважуха, что называется. Это смело с его стороны.
Глава гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен о несогласии председателя «Оскаровского комитета» Владимира Меньшова с решением комитета выдвинуть на премию «Оскар» фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Что касается двух фильмов, по оценкам критиков, имеющих значительно больше художественных достоинств, продюсеры «Фауста» и «Елены» сообщили, что собираются выдвигать их на «Золотой глобус». В отличие от ситуации с «Оскаром», это могут делать сами продюсерские компании. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Один из членов российского «Оскаровского комитета», кинокритик, директор НИИ культуры, составитель программ Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов, президентом которого является Никита Михалков, вот как в беседе с моим коллегой Андреем Шаром Разлогов мотивировал выбор «Оскаровского комитета».
надо было решить для себя, попытаться выбрать картину, которая имеет наибольшие шансы быть номинированной, или выбрать картину в зависимости от внутренней конъюнктуры. На первом заседании комитета, о котором Владимир Валентинович Меньшова не было, говорили о разных картинах, но пришли к выводу, что картина Михалкова предпочтительна, исходя из того, что люди, сидящие в комитете, считали, что мы большая страна и нужна большая картина для того, чтобы нас представлять. Вопрос был в том, представлять ли обе картины «Утомленные солнцем 2» или только вторую. Я скорее придерживался мнения, что надо представить обе. Это логично, это более-менее цельное произведение, но возобладала точка зрения, что американцы не вынесут 7-часового просмотра. Из прагматических соображений представили вторую. Кроме того, она и соответствует регламенту, поскольку она была выпущена в прокат именно в том году, который рассматривается. А предшествующая картина вышла на год раньше. Владимир Валентин, которого такое, в общем, решение не устраивало, добавил еще несколько картин, которые не показывались в прокате. Известны были по фестивалям. Исходя из того, что можно жульничать, показать их в прокате после того, как комитет примет решение, что выдвинуть на «Оскар». Там картина должна в течение недели показываться в кинотеатре до 1 октября. Можно на неделю картину, значит, выпустить. Хотя из этого были добавлены картины «Жила-была одна баба», значит, «Шапито шоу» и «Фауст». Ну, разумно решили, что «Жила-была одна баба» и «Шапито шоу» прекрасно могут принять участие в голосовании в будущем году. С «Фаустом» была ситуация более сложная, потому что «Фауст» сейчас на слуху, и сейчас, конечно, у него шансов было бы больше. Вот, его посмотрели, значит, мнения были разные по этому поводу. Картина, на мой взгляд, абсолютно выдающаяся, она абсолютно не соответствующая тем нормам и пристрастиям, которые господствуют в Голливуде. При повторном голосовании просто повторили то решение, которое уже было принято. Если бы я предполагал, что такое большое подавляющее большинство будет за Михалкова, может быть, я бы проголосовал за Елену, вот, для равновесия. Потому что картины равносильные, а шансов быть в номинации у Елены больше. Но это бы не изменило общего результата.
Кроме Меньшова все голосовали единогласно?
У Меньшова было 2 голоса, эти 2 голоса ушли Елене. И 1 голос был за Фауста, остальные все за Михалкова.
А Никита Сергеевич сам за себя голосовал?
Нет, Никита Сергеевич и Панфилов в голосовании не принимали участие, потому что они авторы фильма. И не могли принимать участие.
А как вообще получилось, что картина Михалкова была номинирована? Все-таки он член комитета, может быть, есть какой-то этический момент?
Никакого этического момента в этом нету. Регулярно картины членов комитета, которые состоят во всех странах из самых выдающихся режиссеров, номинируется на «Оскар».
По вашим оценкам, у «Цитадели» есть шанс хотя бы войти в число номинантов «Оскара»?
Очень небольшой, потому что это половина картины, и поэтому многие вещи непонятны людям, которые не видели первую часть и не помнят первый фильм.
Если вы считаете, что шансов нет, то чего же выдвигать?
Ни одной картины, которую мы сделали, нет реальных шансов быть выдвинутой.
Это был один из членов российского оскаровского комитета Кирилл Разлогов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:15. Это время для краткой сводки новостей. Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа. Несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. В Беларуси обвиняемый в организации теракта в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался сегодня давать показания в суде. Лидеры московских отделений 5 политических партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Патриотов России» подписали меморандум о координации действий по организации наблюдения за выборами в Госдуму 4 декабря. В Москве съезд партии «Правое дело» утвердил список кандидатов от этого политического объединения на выборах в Госдуму. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема этой программы, выходящей в рамках цикла «Алфавиты инакомыслия» BBC. Программа «Поверх барьеров», 23 часа по московскому времени. Верховный суд России отменил приговор бизнесмену Алексею Козлову, мужу известной журналистки Ольги Романовой, и постановил освободить его из СИЗО под подписку о невыезде. Дело Алексея Козлова, ранее осужденного за хищение и отмывание денежных средств, отправлено на повторное рассмотрение. Рассказывает Любовь Чужова.
Кассационная коллегия Верховного суда России отменила все принятые ранее решения в отношении бизнесмена Алексея Козлова, получившего 5 лет лишения свободы за мошенничество, и освободила его из-под стражи под подписку о невыезде. Это второе решение Верховного суда в пользу Алексея Козлова. Еще в июле он вынес постановление, критикующее действия следователей по делу бизнесмена. Решение Верховного суда в отношении Алексея Козлова огласил судья Геннадий Иванов, и собравшиеся в зале журналисты и правозащитники встретились его аплодисментами.
Судебная коллегия Кузьмина. Приговор Пресненского районного суда города Москвы 5 марта 2009 года. О принятии судебной коллегии по делам Московского городского суда 10 июня 2009 года и постановлении Московского городского суда 29 июня 2011 года в отношении Козлова Алексея Александровича отменить и дело направить на новое рассмотрение в тот же суд по моему составу. Козлова Алексея Александровича из-под стражи освободить. Это решение осуждать его подписку о невыезде.
Адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов остался неудовлетворен решением Верховного суда, ведь он просил прекратить дело против бизнесмена, ранее осужденного за хищение и отмывание денежных средств.
На самом деле нужно было сразу прекращать, потому что опять начинать всю эту тягомотину по первой инстанции, ну, они решили так. Оспаривать это практически невозможно.
Алексей Козлов – муж известной журналистки Ольги Романовой. Он был арестован в 2008 году и в 2009 приговорен Пресненским судом Москвы к 8 годам лишения свободы по обвинению в хищении и отмывании 33% акций акционерного общества «Искош». В конце июля этого года президиум Мосгорсуда снизил Козлову срок наказания до 5 лет лишения свободы. Все это время Ольга Романова боролась за освобождение мужа и утверждала, что дело против него сфабриковано при участии партнера Алексея Козлова по бизнесу, экс-сенатора Владимира Слуцкера. Вот что Ольга Романова сказала радио «Свобода» о последнем решении Верховного суда в отношении ее мужа.
Алексей Козлов не будет дома сегодня. Я также не думаю, что он будет дома завтра и в ближайшие дни. Я поеду за ним сегодня вечером. Я прилечу за ним в Пермь и поеду дальше на наш дальний кордон, где он сейчас находится. И мне предстоит еще довольно серьезная долгая борьба за то, чтобы его физически выпустили, потому что в системе ФСИН не признают никаких чьих бы то ни было заявлений, телеграмм и так далее. И нужно письмо с синей печатью, которое будет идти 2 месяца почтой, что меня совершенно не устраивает, во-первых, что незаконно, во-вторых. Мы прекрасно знаем, есть сотни случаев, когда люди, оправданные или сменными приговорами, продолжают совершенно незаконно находиться в тюрьмах, потому что ФСИН ждет письма. Для них почта важнее суда, главнее суда.
Как вы считаете, распространится ли эта тенденция там, как-то смягчать приговоры, пересматривать их на других бизнесменов, которые находятся в заключении, на Ходорковского, на Лебедева? Или это такой частный случай?
Еще вчера я думала, что я первая ласточка. Сегодня утром я поняла, что я могу быть последней ласточкой, потому что в Думу в ближайшее время будет внесен пакет, насколько я знаю, президентский, кремлевский, по поводу того, что экономические дела будут рассматривать результаты бюджета в закрытом режиме. А это означает, что мы, наверное, больше и не будем знать подробностей, за что людей сажать. Я буду просто сажать.
Говорила журналистка Ольга Романова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Победу акционеров ЮКОСа в Страсбургском суде обсуждают бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов и экс-юристы ЮКОСа Светлана Бахмина и Дмитрий Гололобов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о международных темах. Одна из самых заметных из них – итальянское правительство подвергло резкой критике решение рейтингового агентства Standard & Poor's снизить на 1 пункт суверенный кредитный рейтинг Италии. В докладе агентства выражаются опасения, что нынешний кабинет министров не сможет удерживать под контролем экономическую ситуацию в стране, рассказывает Андрей Шароградский.
В коротком заявлении итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, выпущенном сегодня утром, отмечается, что Кабинет министров обладает сейчас достаточным влиянием в парламенте, чтобы обеспечить выполнение мер по сокращению государственных расходов и увеличению налогов. Эти меры должны обеспечить сбалансированность бюджета 2013 года и ликвидировать угрозу долгового кризиса, охватившего сейчас такие страны, как Греция и Ирландия. Похоже, что оценки, данные Standard & Poor's, базируются в большей степени на непроверенных сообщениях в газетах, чем на реальности, отмечается в заявлении Берлускони. Эти оценки выглядят политически предвзятыми. Сам Берлускони полагает, что результаты действий его правительства по стабилизации экономики будут видны уже в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В отчете агентства Standard & Poor's, наоборот, говорится о политической нестабильности в Италии, которая может не позволить выполнить принятый парламентом на прошлой неделе план сокращения государственных расходов. Реализация этого плана должна принести бюджету Италии около 55 миллиардов долларов в течение ближайших трех лет. Вот что говорит по этому поводу Мартин Уин, директор по связям с общественностью европейского отделения Standard & Poor's. Впервые за последние шесть лет мы рассматривали рейтинг Италии и решили понизить его. Понижение отражает нашу точку зрения, согласно которой перспективы экономического роста в Италии сейчас ухудшаются, а хрупкость правящей коалиции и политические разногласия внутри парламента, скорее всего, не позволят правительству принимать решительные меры, чтобы изменить макроэкономический климат в стране. Рейтинг Италии был понижен в понедельник на один пункт с А+ до А. От самого низкого, так называемого мусорного рейтинга, Италию пока отделяют 5 пунктов, однако следует отметить, что другое влиятельное рейтинговое агентство Moody's оценивает Италию на 3 пункта выше, чем Standard & Poor's. Рынок отреагировал на решение Standard & Poor's достаточно спокойно. Торги на фондовой бирже в Милане открылись сегодня повышением основного индекса более чем на 1%. Это повышение наблюдатели связывают с надеждой инвесторов на успех переговоров по решению проблемы долга Греции. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Повышение налогов на богатых. Такое решение проблемы высокого бюджетного дефицита предложил в понедельник Барак Обама. Это предложение, которое выглядит прямым вызовом республиканцам, твердо отказывающимся повышать налоги, рассматривается многими наблюдателями как прежде всего политическая инициатива. Рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама в понедельник обнародовал представляемый им на рассмотрение Конгресса план снижения государственного долга США, который отражает президентское видение перевода страны на более устойчивый финансовый курс. Основной инструмент снижения дефицита – увеличение налогового бремени на состоятельных американцев и корпорации. Более того, Обама пригрозил заблокировать любой вариант законопроекта по сокращению долга, направленный на урезание социальных программ и не содержащий повышение налогов на богатых. Я не поддержу любой план, который ляжет бремени на плечи средних американцев. Я наложу вето на любой биль, предусматривающий модификацию льгот тем, кто получает государственное медицинское страхование по старости, но не прибавляет серьезных сборов в казну. Я предлагаю самым богатым американцам или крупнейшим корпорациям платить налоги по справедливости. Последний тезис Обамы успел получить неофициальное название «принцип Баффета» в честь знаменитого инвестора, который не раз утверждал, что богатые американцы облагаются недостаточными налогами. Министр финансов Тимоти Гайтнер в понедельник подтвердил решимость администрации следовать предложенной стратегии. Если вы входите в эту немногочисленную группу счастливчиков в Соединенных Штатах, мы должны сделать так, чтобы вы отдавали в виде налогов больше, чем семьи, представляющие средний класс. План Белого дома по снижению национального долга на 3 триллиона долларов в ближайшие десятилетия включает рост налоговых сборов на 1,5 триллиона, экономию 1 триллиона 100 миллиардов за счет сворачивания военных кампаний в Ираке и Афганистане, сокращение на 580 миллиардов государственных программ медицинского страхования, помощи фермерам, фермерам и пенсии госслужащим. Реакция республиканцев на предложенную президентом реализацию принципа Баффета, как и ожидалось, была мгновенной и категорически отрицательной, говорит спикер Палаты представителей Джон Бейнер.
В то время как федеральное правительство бесконтрольно тратит средства, давать ему еще больше денег, это все равно, что давать кокаинисту еще большую дозу зелья. Нам необходимо поставить расходы под контроль, а рост поступления в казну надо обеспечить, снова оживив нашу экономику, выведя больше американцев из числа получателей пособий по безработице и продовольственных талонов, обеспечив их хорошей работой. Многие оппоненты Обамы усматривают в его плане частичной реструктуризации налогового бремени элементы классового противостояния. Президент в понедельник отверг это предположение, заявив, что руководствуется в своих предложениях исключительно арифметическим расчетом.
Мой собеседник Джон Сэмплс, американский политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона, как и большинство его коллег, рассматривает эту инициативу президента в контексте предвыборной кампании. Это сугубо политический документ, на мой взгляд, который практически не имеет шансов быть одобренным в качестве закона. Ключевым положением этих предложений является повышение налога на узкую прослойку населения. Подавляющее большинство экономистов соглашается, что такая мера будет контрпродуктивна в средней и долгосрочной перспективе. В ближайшем будущем, как, по-видимому, надеется президент, подобные популистские идеи помогут вернуть ему сторонников, в то время как его поддержка падает во всех группах электората. Я бы даже оценил эту инициативу как пример решительного популизма. Господин Сэмплс, если это популизм, на кого он может быть рассчитан? Ведь республиканцы побеждают в последнее время на выборах под лозунгом однозначного отказа повышать налоги. Одна из странностей популизма в качестве политического инструмента заключается в том, что он, как правило, не приносит необходимых результатов. Решимость Барака Обамы бросить вызов республиканцам в вопросе о налогах наверняка вызвана тем, что большинство американцев, согласно опросам, поддерживают в данный момент идею подъема налогов на своих более состоятельных сограждан. С другой стороны, когда дело доходит до выборов, избиратели не покупаются на популизм. В ходе последнего избирательного цикла политики, пытавшиеся играть на классовом разобщении, проиграли. Причина состоит в том, что масса данных указывает на то, что американцы испытывают уважение к богатству, хотят стать богатыми, они не возмущены тем, что кто-то разбогател. Как, на ваш взгляд, выглядят сейчас президентские шансы Барака Обамы? Может ли он, как вы считаете, что-либо предпринять, чтобы реально изменить ситуацию к лучшему для себя? Он столкнулся с крайне сложными проблемами. Его шансы могут повыситься только вслед за улучшающейся экономической ситуацией, что трудно сейчас представить. В том, что касается экономических инициатив, то сам президент воздерживается от оптимистичных предсказаний относительно их результатов. Очень показательно, например, что представители администрации отказались от использования термина «стимулирование экономики», дискредитированного в результате провала прежних экономических инициатив. Так что сейчас президенту остается только надеяться, что экономический рост внезапно оживится во второй половине 2012 года. Это был американский политолог Джон Сэмплс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30 вечера. Сразу после краткой сводки новостей мы вернемся к разговору о решении Европейского суда по делу ЮКОС против России. Также поговорим про выступление министра транспорта России Игоря Левитина в Госдуме после серии катастроф на транспорте. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа, но, несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. Сегодня суд в Страсбурге признал обоснованной часть претензий акционеров ЮКОСа к правительству России, выдвинутых в связи с банкротством этой нефтяной компании. В Беларуси обвиняемый в организации теракта в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался давать показания в суде. После этого суд решил огласить показания, данные обвиняемым, на предварительном следствии. В них Коновалов признался в совершении трех терактов в Беларуси. Лидеры московских отделений 5 политических партий КПРФ, ЛДПР, Справедливой России, Яблоко и Патриотов России подписали меморандум о координации действий по организации наблюдения на выборах Госдумы, которые состоятся 4 декабря. В Москве на съезде партии «Право и дело» делегаты утвердили список кандидатов в депутаты Госдумы. Первые три позиции в избирательном списке заняли исполняющие обязанности председателя партии «Право и дело» Андрей Дунаев, член партии Андрей Богданов и теннисистка Анна Чеквитадзе. Предприниматель Алексей Козлов, осужденный по обвинению в мошенничестве, сегодня по решению суда освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Такое решение принял Верховный суд России. При взрыве в столице Турции Анкаре погибли 3 человека, пострадали около 30. Состояние по меньшей мере 4 из них тяжелое. В городе Эр-Рамаде на западе Ирака по меньшей мере 2 человека погибли, 15 получили ранения при взрыве у здания городского правительства. Продолжаем программу «Время свободы». Министр транспорта России Игорь Левитин выступил сегодня в Госдуме. После серии катастроф в России, речь идет о крушении теплохода «Булгария» на Волге и самолета Як-42 под Ярославлем, жертвами этих катастроф стали 166 человек. В Госдуме сегодня работал корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович.
Ни один из людей, которые присутствовали в Государственной Думе, никакой связи в его выступлениях с трагическими происшествиями не нашел. Во всяком случае, слово «Ярославль» в выступлении Игоря Левитина вообще не появилось, и было похоже, что он решил забросать депутатов цифрами, которые при этом сам, возможно, не слишком внимательно прочел перед тем, как вошел на трибуну Государственной Думы.
С середины 90-х годов на базе гражданской иной авиации было образовано 374 авиакомпании, которые стали заниматься коммерческими перевозками. В текущем году количество компаний сократилось до 137, при этом объем перевозок в 2010 году достиг уровня 1991 и составил 57 миллионов человек.
Глава Росавиации Александр Нерадько был немножко более, что называется, привязан к реалиям в своем выступлении. Он на многое жаловался на то, что существуют сознательные нарушения в авиации, пренебрежение правилами безопасности для достижения коммерческой выгоды. Заодно рассказал, например, что пилотов Як-42 попросту сейчас толком не на чем учить.
Необходимо законодательно и нормативно запретить эксплуатацию новых типов воздушных судов, которые не имеют действующих современных летных тренажеров, поддерживаемых промышленностью в надлежащем состоянии, чтобы не выкручивали руки, в кавычках, под предлогом поддержки отечественного производителя. Для примера, мы не можем на действующем тренажере самолета Як-42 имитировать ту ситуацию, обстоятельства которой нам стали известны по результатам расшифровки средств объективного контроля. Программное обеспечение тренажера просто не позволяет. Работать его практически невозможно. Одним изучением документов существенно изменить уровень подготовки летного состава не удастся.
Ну, надо сказать, что все чиновники, которые пришли в Госдуму, жаловались на недостаток финансирования. Также плавно перешел в разговор о деньгах, собственно, сама дискуссия перешла в этот разговор. И Сергей Гаврилов из фракции коммунистов нашел буквально заговор в том, что сейчас медиа обсуждают проблемы безопасности на транспорте.
После известного выступления президента вся западная пресса подняла вой об отсутствии безопасности Российской Федерации на транспорте. Зададим простой вопрос, кому это может быть выгодно? Через месяц, если не ошибаюсь, может, министр меня поправит, у нас состоится саммит России и Европы по авиационной безопасности. И позиция наших конкурентов очевидна. Продавить страну по всем позициям. Прежде всего, с точки зрения поставки современной авиационной техники. Цена вопроса 10 миллиардов долларов.
И про деньги говорил один из представителей «Справедливой России» Валерий Гартунг, который на самом деле был, наверное, наиболее критичным к исполнительной власти.
Министр транспорта сейчас нам подробно разъяснил, почему у нас падают самолеты, а авиакатастрофы, почему у нас железнодорожные катастрофы, почему у нас вообще все так плохо. И во всем его докладе я услышал главную причину – недофинансирование. Качество наших дорог всем известно, я об этом останавливаться не буду. А знаете ли вы размеры откатов на госзакупках, на строительстве дорог, железнодорожного транспорта и так далее? Вы не ответили на этот вопрос. Нам хотелось бы, чтобы вы на это ответили. Вы просили поддержки здесь, в стенах Государственной Думы. Игорь Евгеньевич, уйдите в отставку, и мы вас поддержим.
Но надо сказать, что вся эта дискуссия ничем не кончилась. То есть, во-первых, крайне мало говорилось о самой катастрофе в Ярославле, вообще почти не говорилось о катастрофе Булгарии. И очевидно, что чиновники пришли в Государственную Думу за тем, чтобы сказать что-то свое и даже не очень отреагировать на те озабоченности, которые все-таки высказывали некоторые депутаты.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к центральной теме сегодняшнего дня. В деле ЮКОСа нет политической подоплеки. К такому выводу пришли страсбургские судьи, рассмотрев жалобу миноритарных акционеров компании. Вместе с тем Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили право ЮКОСа на справедливое судебное разбирательство в деле о налоговых претензиях, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Жалобу миноритарных акционеров ЮКОСа Европейский суд по правам человека рассмотрел более полутора лет назад, однако решение стало известно лишь сегодня. Страсбургские судьи отклонили большинство возражений российского правительства на жалобу заявителей, но при этом отказались признавать налоговые претензии властей компании дискриминационными и политически мотивированными. Судьи отметили также, что не готовы сейчас выносить решение по вопросу о денежных компенсациях за допущенные нарушения, и предложили сторонам после вступления этого решения в силу представить письменные замечания по данному вопросу для того, чтобы решить его впоследствии. Несмотря на то, что большинство наблюдателей ожидало жесткого решения Страсбурга именно по вопросу о политической мотивированности дела, адвокат Пирс Гарднер, представляющий интересы миноритарных акционеров ЮКОСа в Европейском суде по правам человека, решением Страсбурга удовлетворен.
Я думаю, будет справедливым сказать, что мой подход к этому решению должен быть чисто юридическим. В этом решении есть несколько аспектов, по которым ЮКОС не смог подтвердить свои претензии на высоком уровне, требуемом в Европейском суде для признания нарушений. Хотя, как я уже отмечал, в основных моментах, таких как нарушение права на справедливое разбирательство и драконовские меры против компаний, суд признал, что права ЮКОСа были нарушены. В одном аспекте, в котором нарушение прав ЮКОСа было проявлено не столь ясно, Европейский суд жалобу не удовлетворил. И это касается справедливости самих налоговых претензий к ЮКОСу. ЮКОС жаловался на то, что эти претензии были непонятными и примененными избирательно. Но суд решил, что у истца не хватило доказательств. Тем не менее, суд постановил, что сами разбирательства в российском суде были несправедливыми, а штрафы и наказания, возникшие после этих разбирательств, не имели законных оснований.
Жалоба ЮКОСа была направлена в Европейский суд по правам человека после того, как российские власти предъявили крупнейшей российской нефтяной компании на тот момент огромные и необоснованные, как считали в ЮКОСе, налоговые претензии. Настаивая на немедленных выплатах, власти одновременно заморозили активы ЮКОСа и запретили компании распоряжаться своим имуществом. Это не позволило ЮКОСу погасить налоговые претензии за счет продажи активов, и в результате активы ЮКОСа, в том числе и самое его ценное подразделение, компанию «Югандскнефтегаз», были, как указано в жалобе, экспроприированы, и большая их часть была передана государственной нефтяной компании «Роснефть», говорит бывший заместитель правления ЮКОСа Юрий Бейлин.
Я только хотел бы добавить, что необходимо подчеркнуть главное. Не добавочные налоговые требования убили ЮКОС, а насильственные процедуры против компании. Европейский суд постановил, что эти процедуры были неправомерными, и я лично удовлетворен этим решением.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. А мы продолжаем программу «Время свободы» разговором о предвыборной кампании в России. В конце этой недели в Москве состоится предвыборный съезд партии «Единая Россия». Накануне этого события «Радио Свобода» представляет серию специальных репортажей, посвященных одной общей теме. Что побуждает вступать в партию власти не бизнесменов, чиновников или простых граждан, а известных деятелей культуры? Тонкий расчет, идейные убеждения или иные причины? За последние десятилетия членами «Единой России» стали многие известные музыканты, актеры и режиссеры. Часть из них уже покинула ряды партии, другие продолжают сотрудничать с властью и пытаются отстаивать свои убеждения. Легко ли быть членом «Единой России»? Так называется проект корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова. И сегодня в нашей программе очередной сюжет в этом проекте.
Лариса Лужина сыграла главные роли в таких популярных советских картинах, как «Вертикаль», «На семи ветрах», «С любимыми не расставайтесь» и многих других. В последние годы актриса преимущественно снимается в сериалах. Ее партнер по фильму «Вертикаль» Владимир Высоцкий воспел ее в песне «Она была в Париже». Лариса Лужина по современным меркам – ветеран партии власти. Она вступила в нее еще в ту пору, когда не было «Единой России», а было движение «Отечество», которое путем многократных преобразований вошло в состав нынешней партии «Единая Россия».
Вот еще Яковлев, Примаков и Лужков. Я помню, нас они пригласили просто на свое первое заседание. Помню, в Доме был ученых проходило, и меня, и Дурова еще. Дуров был, мы все так пришли на это вот огромное заседание там какое-то было. Вот, и очень мне понравилось, как они все выступали. Вдохновенно, вдохновленно. Примаков мне страшно понравился, он так хорошо, он интеллигентный человек, он говорил какие-то очень умные вещи. Еще два года назад, на три года, я принимал такую активную часть. Сейчас я немножко это отошло, но не только не потому, что я хочу из него выйти или что-то такое.
Путин сам не вступил в «Единую Россию», он ею руководит.
Ну
у,
да.
У вас есть тому объяснение, вот почему он сам не вступил?
Ну, я имею в виду, что президент, как, будучи президентом, он не имел права быть членом какой-то партии, понимаете?
Имел полное право, за Конституция не запрещает.
Понятно. Но я тоже не знаю, я вообще не это самое.
Можете сформулировать идеологию «Единой России», членом которой вы являетесь?
Понимаете, какая штука? Все партии хотят одно и то же, между прочим. Я не вижу большой разницы между всеми партиями, потому что все хотят как бы лучшую жизнь. Я так понимаю, что «Единая Россия» тоже хочет лучшую жизнь для своего народа, как говорится, за справедливо, за то, чтобы все жили в достатке, как мы могли бы пользоваться своими правами. Я, потому что я знаю, что когда я вступила в «Единую Россию», тогда я действительно, они боролись за это. Там, предположим, уничтожить все эти игровые центры, там, не знаю, эти игровые автоматы, казино тогда. Я помню, меня это действительно устраивало, потому что я сама была жертвой этого всего. Я понимала, что неправильно все делают. Я, понимаете, я, честно говоря, с политикой так вступила, но я не очень дружу с этим, со всеми делами.
То есть идеологию сформулировать так и не смогли, получается?
Нет, не могу.
Скажите, а вот когда вы вступали, вам что-то предлагали, проекты какие-то совместные?
Нет, у меня сами ничего мне не предлагали. Я должна была быть, я была даже какое-то одно время, наше региональное отделение «Единой России», которое находится на Кутузовском проспекте, да, Селивестров возглавлял, Виктор Валентинович. Я был советник по культуре, как бы, у Селивестрова. Но это была такая общественная нагрузка. Ну, то есть, единственное, что я могла там кое-что сделать, например, там, ну, это очень мало, я очень мало чего сделала, там, помогла кое-каким артистам, вот и все.
Для себя что-нибудь просили?
Я для себя, сейчас скажу, да, просила, кстати, просила, было такое, для сына, ну, потому что они в ужасных условиях живут, и, а бабушка там, она ветеран войны, и они живут в хрущевке, уже там у них шестеро человек, уже трое детей, а дом так и не сносят. Обещали снести, но не сносят, до сих пор он стоит у них. То есть им должны были там давать две квартиры, ну, как многодетной семье, да? Моему сыну с женой, с тремя детьми, и матери невестки с ее бабушкой, с ее матерью. И я вдруг понимаю, что вот у меня так приходит в голову такая мысль, что я, она вот бабушка-то умрет, тогда они ничего не получат, не получат только одну квартиру. И я вот здесь попросила Селивестрова, мне вот «Единую Россию», обратилась за помощью, чтобы они мне помогли написать письмо. Они за меня просили ходатайствовали перед департаментом жилищным, чтобы этой бабушке с матерью выделили, ну, пока еще не снесли дом, но выделили бы им квартиру двухкомнатную. Вот это я просила действительно. Честно могу сказать. И помогли мне, вы знаете. Как только они получили эту двухкомнатную квартиру, и тут же бабушка через неделю умерла.
Летом 2005 года Лариса Лужина открыто высказала свою гражданскую позицию по громкому судебному процессу, подписав в числе 50 представителей общественности письмо в поддержку приговора бывшим руководителям нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Другим моим собеседником стал артист эстрады Борис Моисеев. Певец и хореограф Моисеев вступил в «Единую Россию» исключительно потому, что ее возглавил в свое время премьер-министр Владимир Путин.
Пришла Родина, пришло благополучие. Мне Путин понравился, понравился. Человек, личность, яркая при том, яркая личность. Вот и все.
Какие-то совместные проекты вы делаете?
Нет.
Но в партийной жизни вы как-то участвуете?
Не всегда, не всегда. У меня не было времени, что ли.
Но к вам обращается «Единая Россия» с какими-то просьбами?
У меня не обращается.
А вы к «Единой России»?
Нет, тоже нет.
А кроме Путина, еще каких-нибудь членов «Единой России» вы знаете?
Я их не знаю. Меня не волнует партия Путина, да, Путин, да, волнует.
Борис Моисеев в 2003 году сам проявил инициативу. Пришел в офис, написал заявление и не был уверен, что примут, но спустя некоторое время ему вручили членский билет. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 6. Время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа, но, несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. Сегодня суд в Страсбурге признал обоснованной часть претензий акционеров ЮКОСа к правительству России, выдвинутых в связи с банкротством этой нефтяной компании. Лидеры московских отделений 5 политических партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Патриотов России» подписали меморандум о координации действий по организации наблюдения за выборами в Госдуму 4 декабря. Предприниматель Алексей Козлов, осужденный по обвинению в мошенничестве, должен быть освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Такое решение принял Верховный суд России. При взрыве в столице Турции Анкаре сегодня погибли 3 человека, пострадали около 30, состояние по меньшей мере четверых из них тяжелое. В городе Эр-Рамаде на западе Ирака сегодня по меньшей мере 2 человека погибли, 15 получили ранения при взрыве у здания городской администрации.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. 3 года ушло на подготовку выставки «Парижская школа», открывшейся сейчас в Галерее искусств стран Европы и Америки 19-20 веков в Москве. Масштабный международный проект посвящен сообществу художников нескольких поколений, приезжавших во французскую столицу из разных стран в те десятилетия, когда Париж считался культурной столицей мира. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Термин «парижская школа» описывает явление скорее социальное, нежели напрямую относящееся к искусству. Обитатели Монпарнаса первых десятилетий XX века вместе бедствовали, веселились, дружили, однако придерживались разных стилей и направлений. Потому выставка, на которую удалось собрать произведения из самых разных музеев Парижа, Женевы и Москвы, кажется пестрой, распадается на отдельные залы. Наряду с хорошо знакомыми всем именами Пикассо, Модильяни, Шагала экспонируются произведения не менее талантливых, но совершенно неизвестных в России авторов. Слово куратору выставки Наталье Автономовой.
Представлены 56 художников. Это такой большой пласт и около 200 произведений. Мне кажется, что это будет очень важное явление, потому что очень много новых имен. Ну, кто знает Эденбаума или кто знает Моисея Кислинга? Очень узкий круг специалистов. Эта тема только начинает у нас разрабатываться. И мы надеемся, что это будет импульс для изучения творчества этих художников у нас здесь, в России.
Таков Хаим Сутин, в свое время приехавший в Париж из литовского города Вильна, то есть с окраины Российской империи. Нервные экспрессивные работы Сутина в Москве впервые, и это настоящее событие. Страшен его мертвый заяц, распятый на зеленой доске, и не пройти мимо трогательного мальчика певчего, лопоухого, с тонкой шеей. Художник – один из многочисленных представителей парижской школы, покинувших в поисках лучшей доли родные еврейские местечки. Сейчас их работы являются украшением Парижского музея истории иудаизма. Руководитель отдела современного искусства этого музея Наталья Азан-Брюне признается.
Для меня важно то, что они были евреи, они покинули их страны. Но это было для того, чтобы обрести себя. Это было первое поколение, которое решило стать профессиональным художником, потому что до их это было очень сложно стать художником в еврейском мире. Но в это время, с конца 19 века и начала 20 века, еврейское общество изменило, и они все выбрали искусство.
Еще об одной особенности выставки рассказывает замдиректор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Андрей Толстой.
Мы считали, что очень интересно представить, как мастера Парижской школы соотносились с важнейшими направлениями этого времени, 900-910-х годов. И поэтому в одном зале мы, может быть, отчасти рискованно сопоставили произведения Пабло Пикассо и Кеса ван Донгена. Кес ван Донген – один из ярчайших представителей фавизма, ближайший друг Матисса и одновременно очень самостоятельная, очень яркая фигура фавистского сообщества. А с другой стороны, Пикассо, который именно в силу того, что он приехал в Париж издалека, то есть в данном случае из Испании, тоже является, я бы сказал, краеугольной такой фигурой парижской школы. Нам очень хотелось сопоставить еще одну с этими очень разными художниками, сопоставить еще одну замечательную художницу, это Наталья Гончарова. Вы видите, впервые тоже показываемые у нас гигантские ее панно, ширмы испанки, которые были сделаны в свое время для украшения одного из благотворительных балов, которые часто проводились в Монпарнасском сообществом. Кубизм, фавизм и их пересечение, их взаимное проникновение проявляется в разных самых вариантах. И один из залов представляет тоже впервые, пожалуй, в такой полноте работы таких замечательных художников, как Елена Этинген, которая вместе со своим кузеном Сержем Ферра финансировала один из самых эпохальных журналов парижского авангарда «Soirée de Paris». И работа Ферра, и работа Этинген впервые в таком количестве предоставлены нам.
Начинается и заканчивается экспозиция двумя перекликающимися большими полотнами художницы, известной по псевдониму Маревна. Название посвящается моим друзьям с Монпарнаса. Работы многих изображенных на этих групповых портретах можно найти на выставке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Во вторник американские военнослужащие с нетрадиционной сексуальной ориентацией смогут открыть свою тайну сослуживцам, не опасаясь увольнения с военной службы. 20 сентября истечет действие закона «Не спрашивай, не отвечай», принятого 18 лет назад с целью позволить геям и лесбиянкам служить в армии, не раскрывая своих сексуальных предпочтений, поскольку существовал запрет на их набор в армию. Однако это правило принесло неожиданный результат. Оно привлекло больше внимания к сексуальной ориентации военнослужащих и обернулось разжалованием и отправкой в отставку 13 тысяч человек. Решение об отзыве закона было принято Конгрессом в декабре прошлого года при поддержке армейского командования. Представитель Пентагона заявляет, что за это время в войсках была проведена специальная подготовка. Каждый военнослужащий прошел курс обучения. Следующим этапом станет прием на военную службу гомосексуалистов и лесбиянок. Они уже получили право подавать заявление с просьбой о зачислении в армию. Специалисты НАСА не знают, где ожидать падения обломков научного спутника, который завершил свою миссию в 2005 году после 14-летнего вращения на околоземной орбите и с тех пор медленно теряет высоту под действием земного притяжения. Большая часть того, что было шеститонным спутником, сгорит в плотных слоях атмосферы, но около полутонны останков, по подсчетам ученых, пройдут через атмосферный инсинератор, самый крупный обломок будет весить 150 килограммов. Проблема в том, что специалисты не знают, где может произойти падение. Известен лишь день, пятница. Перспектива падения гигантского куска металла в населенной местности мала. Вероятность того, что его жертвой будет человек, один шанс из 3200. Согласно официальным данным, люди ни разу не становились жертвами падения искусственных космических объектов. Госсекретарь Клинтон объявила в понедельник, что остается надежда на то, что компромиссное решение может предотвратить одностороннюю попытку палестинцев добиться членства в Организации Объединенных Наций.
Это заявление последовало после известия о том, что лидер палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться членства в ООН для палестинского государства на этой неделе. Рассказывает Евгений Аронов.
В понедельник президент палестинской автономии Махмуд Аббас известил генерального секретаря ООН, что в конце недели передаст ему официальный запрос на принятие в организацию территории западного берега реки Иордан и сектора Газа в качестве суверенного палестинского государства. Этот шаг идет вразрез с позицией США, ряда других западных стран и Израиля, согласно которой путь палестинцев к обретению государственности лежит через прямые переговоры главных заинтересованных сторон, а не через односторонние шаги на международных форумах. Поскольку прием в ООН новых государств невозможен без согласия всех постоянных членов Совета Безопасности, то демарш палестинцев, видимо, обречен на неудачу, так как Соединенные Штаты обещают наложить на него вето. Убедившись, что его расчет на то, что США и их союзники склонят Израиль к односторонним уступкам, не оправдался, и не желая возвращаться к переговорному процессу, Аббас решил действовать через ООН, говорит ведущий сотрудник Центра Ближневосточный форум Эфраим Карш. По его мнению, стратегическая цель Аббаса заключается не в провозглашении государства, поскольку это невозможно без согласия Вашингтона, и палестинское руководство осознает, что США заблокирует эту инициативу, а в том, чтобы создать такой международный климат, который бы способствовал делегитимизации Израиля. Как отмечают эксперты, как намекает сам Махмуд Аббас, палестинцы оставляют за собой возможность выбрать альтернативу полному членству в ООН, связанную с повышением их статуса в организации до государства-наблюдателя, каково имеется, например, у Ватикана. Это позволило бы палестинцам, среди прочего, предъявлять израильским политикам и военачальникам иски в Международном уголовном суде за действия, которые они квалифицируют как военные преступления, а с другой – не лишиться финансовой помощи от США, о чем в последнее время идут частые разговоры в Конгрессе. Администрации Обамы надобно решать множество серьезных и неотложных внутренних проблем. К тому же через год в стране пройдут президентские выборы, так что Белый дом сейчас вряд ли готовит какую-то новую инициативу в отношении Палестино-израильского конфликта, а надеется, что ситуация в регионе после предстоящих событий в ООН сама по себе успокоится. По крайней мере, еще на год, замечает Эфраим Карш. Госсекретарь США Хиллари Клинтон не теряет надежды на то, что Вашингтону удастся в оставшиеся до речи Аббаса дни изыскать компромиссное решение и избежать печальной необходимости наложить вето на резолюции по Палестине. «Мы находимся в контакте со всеми сторонами», — заявила Клинтон по прибытии в Нью-Йорк.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о съезде правого дела уже без Михаила Прохорова, об отмене приговора предпринимателю Алексею Козлову, о решении Европейского суда по делу ЮКОСа против России, о выдвижении на «Оскар» от России фильма Никиты Михалкова «Цитадель» и о снижении кредитного рейтинга в Италии. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Общественное мнение». Подробнее о том, что вы услышите в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры прессы и благосферы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главные темы дня.
ЮКОС выиграл у России или проиграл?
Комментарии экспертов.
Актер Владимир Меньшов. Заслуживает ли «Цитадель» Оскара?
В блогах Свободы.
Юрист Светлана Бахмина. Предпринимательство или преступный сговор?
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.